такое вот есть общение. И тем не менее, духовный учитель, он пробуждает в ученике его лучшую природу постепенно, пробуждается доверие, ученик и гуру постепенно приближаются, потому что они принимают один и тот же стандарт духовной жизни, так же, как и муж и жена. И они должны иметь один стандарт духовной жизни. Когда мой духовный учитель начал практиковать сознание Кришны, он сразу же сказал своей супруге: «Скоро между нами будет большая разница». Я начал повторять Хари Кришна. Поэтому либо ты тоже начнешь, либо мы будем разными людьми. Она сказала: «Конечно, начну». Она начала. И они стали практиковать вместе. Также духовный учитель, он дает определенный стандарт. И первое наставление, которое он дает, его нужно исполнить. Прежде чем мы попросим второе. Вот здесь Шрила Прабхупада настаивает на том, что каждый ученик должен получить какое-то особое наставление и сосредоточиться на нем, выполнить его, сделать смыслом своей жизни. И многие ученики, я помню, когда только получил посвящение, прежде всего пришел к гуру и сказал: «Гуру Махарадж, теперь наставление мне особое». Ну какие надо? Знал же, я же читал. Он говорит: «Он должен меня видеть насквозь, теперь он должен мне сказать об смысле жизни, именно моей, как я должен двигаться». В ответ он только засмеялся. Какие тебе наставления нужны? Первое наставление, 4 принципа, 16 кругов, они даются всем. Если мы их исполнили, вот тогда мы можем спросить следующие наставления. Когда мы их исполнили, мы получаем следующие наставления и иногда в следующей жизни. Это происходит. Что порой мы не можем исполнить первое, но хоть хотим уже второе. Так вот, иногда это занимает одну жизнь, чтобы освоить хотя бы первое наставление, но фундаментально. 4 принципа, 16 кругов, определенные стандарты чистоты, например, принимать только прасад, соблюдать садхану, чистоту, привязаться к святому имени. Духовный учитель почувствует, когда ученик прогрессирует по его вопросам, которые, по его подношениям, которые он пишет, например, на Вьясапуджу, что он говорит в этот момент, где он о своих настроениях выражает их. И духовный учитель понимает, что с учеником, что ему нужно сказать, понимает его природу, психофизику тоже, психофизиологию. И затем дает следующее наставление, постепенно, постепенно повышая стандарты духовной жизни. И бывает так, что достаточно одного даршина, что мы могли бы побывать на одном даршине, на одной лекции и достичь совершенства. Это вопрос восприятия. Гуру, как правило, дает ключевые моменты во всем. Мы не все можем услышать. Не все выдергивает наше сознание из этого процесса слушания. Не все мы видим, когда читаем книгу. В каждый момент времени наше сознание видит только что-то конкретное. Оно выделяет какой-то момент злободневный для меня лично, что-то особенное. И поэтому мы иногда не слышим само наставление духовного учителя, мы слышим себя, свое желание и хотим услышать что-то свое. Отсюда возникает, как вы заметили, очень много споров о том, что говорил Шрила Прабхупада. Да? Преданный иногда говорит: «Прабхупада сказал». Да, но я тоже слышал, Прабхупада сказал, я читал. Прабхупада сказал это, Прабхупада сказал вот это. И преданные иногда противопоставляют эти наставления. И какое же верное? Верное то, которое мне удобно. Так человек понимает. И противопоставляет себя каким-то другим наставлениям. Но тут очень важно, что Шрила Прабхупада все, что хотел выразить, он сказал в своих книгах. Книги, которые он прокомментировал, это некие золотые стандарты, где он давал идеальные принципы. Это для всех. Это на 10 тысяч лет вперед. Это как бы фундамент. Но в личных беседах он мог давать личные наставления каждому ученику. И вот те личные наставления не касаются нас. Когда мы читаем письма Прабхупады его ученикам, это может не касаться нас, потому что чужое письмо чужому человеку. А чужие письма читать что? Не очень хорошо. Хотя потому, что мы можем неправильно понять. То, что он хотел сказать нам, он написал здесь, в книгах. И если бы он хотел что-то нам лично сказать, он бы написал нам лично что? В письме. Поэтому некоторые наставления, которые он дает конкретным людям в конкретных обстоятельствах, касаются их, именно их. учитывая время, место, обстоятельства, что Прабхупада мог говорить какие-то моменты и указывать на какие-то нюансы. Поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, кому-то он говорит, проповедуй, кому-то он говорит, иди на кухню, там работай, кому-то он говорит, пиши, у тебя есть способность писать. И вот если мы начнем это все противопоставлять, мы будем отстаивать. Нет, он говорил, проповедуй. Он скажет, нет, он говорил, служи божествам. Но каждому ученику он дает эксклюзивный рецепт. В этом красота ведической культуры, ее универсальность и практичность. Что всегда духовный учитель из шастр дает ученику индивидуальный рецепт. Так же, как доктор Аюрведа. Если вы придете к нему, он не выпишет вам аспирин или какое-то общее лекарство для всех. Он подберет вам индивидуальную диету, индивидуальный рецепт и скажет вам индивидуальные наставления. Точно так же в духовной жизни духовный учитель действует подобно доктору. Он подбирает индивидуальный рецепт, дает индивидуальные наставления, и они важны для вас. Потому что он проявляет путь вашего собственного сердца, хочет его открыть. Ваш путь, ваш собственный. То есть, другими словами, ваш собственный проект встроен внутри вас, ваш успех встроен внутри каждого сердца. У каждого человека есть свой путь. И духовный учитель, его задача пробудить Дадами Будхи, вот этот вот разум, он дает разум Дадами Будхи, дает, пробуждает лучшую сторону, прежде всего разум, потом духовную природу. И тут ученик должен научиться применять те знания, которые он получил, учитывая свою собственную природу. Не по шаблону. Невозможно по шаблону применить духовное знание. Например, слон может съесть гораздо больше просада, чем я. Понимаете? У него другие масштабы. Следовательно, его сад несколько отличается от моей, правда же? Что позволено слону, что возможно для слона, не подходит для меня. И вот каждый из нас имеет разную природу. Вот есть женщины, есть мужчины, есть разная психология. И поэтому каждый человек должен применить разум, как в конкретных обстоятельствах действовать ему. Как, что помогает ему помнить о Кришне, не забывать и выполнять наставления гуру. Это может быть что-то очень индивидуальное. И эту индивидуальность нужно допустить, разрешить и не противопоставлять другим. Если я начинаю противопоставлять, вот это и есть то, что огорчает духовного учителя, когда ученики не могут найти общий язык и начинают ссориться по этому поводу. Однажды я тоже вот так вот резал не картошку, а морковку в одном городе. Меня попросили. Я резал толсто. Подошел человек, сказал, надо тонко. Третий человек еще как-то показал. В конце концов начался спор. Все-таки толсто, тонко или как? Какой вариант?
Средний.
Или средний? Средний. А на самом деле это зависит от природы человека. Например, мужчине важно, чтобы было что пожевать. Он будет толсто резать. Женщина будет тоненько резать. Это зависит от природы определенно. Это называется разнообразие, которое нельзя противопоставить. Есть какой-то стандарт, но также стандарт есть индивидуальный, вы не можете его противопоставить. При этом природа обычных людей, которые находятся в страсти, они все время противопоставляют все. Они будут критиковать вас всегда и за все. Как однажды один человек ехал на ослике, это был маленький мальчик. И старик шел, вел этого ослика за уздечку. И люди стали критиковать его, сказали, посмотрите, каков нахал. Старый человек перед ним идет пешком, а он молодой, здоровый, едет на ослике. Старик говорит, ладно, давай, я сяду, ты иди, внучок. Внучок спустился, старик сел. Вдруг другая половина отозвалась. Все из глаз народа. И смотрите, что происходит. Вы только посмотрите. Это же эксплуатация ребенка. Ребенок маленький, своими ножками идет по земле, здоровый мужчина, зрелый, едет на ослике. Он думает, что же делать? Давай оба сядем на ослика. Оба сели на ослика, едут. Хорошо. Нет. Снова нехорошо. Еще кто-то нашелся. Говорит, вы посмотрите, что происходит в мире. Вдвоем на маленького ослика. Животное бедное не выдерживает. Посмотрите, какие у него ножки. И вы вдвоем. Но это разве не издевательство над животным? Что же делать вообще? Как быть? Тогда они оба сошли и пошли пешком. Что за, думают, что за глупость? Есть транспорт, идут пешком. Видите, что происходит? Поэтому преданный должен строго понять, что от него хочет духовный учитель. Критерии его успеха в этом. Доволен ли гуру и Кришна тем, что он делает? Когда доволен гуру и Кришна, не всегда доволен народ. Не всегда доволен социум. Не всегда. Они не обязательно будут довольны. Например, когда Шрила Прабхупада поехал проповедовать на Запад, его духовные братья, как вы думаете, они обрадовались от счастья и хотели ему помочь? Нет, почему-то они сказали, что-то нам не нравится, то, что ты делаешь. Он говорит, ну хоть караталы мне пришлите, помогите мне как-нибудь. Вриданги нужны, караталы нужны. Они говорят, одни караталы выслали. Все остальное это было протест. Потому не мог ориентироваться на них, понравится ли им это или нет. Тем более на обычных людей, понравится им это или нет. Для того, чтобы быть квалифицированным, нужно так, получить наставление от гуру, знать высшую цель жизни. Тогда можно рассуждать, что хорошо, что плохо. Поэтому мы не можем опираться в этом смысле на такой критерий, доволен ли народ. Потому что в основе своей он может находиться под влиянием невежества. Поэтому важен авторитет. Это касается как духовной жизни, так и вообще в жизни. Очень важно понимать авторитет. И касается лично нашей духовной практики. Если мы с духовным учителем не нашли общий язык, мы не понимаем, что он от нас ожидает. У нас нет направления. Мы заблудимся. Мы заблудимся, и нас ждет просто хаос. Сознание наше приведет ни к чему. Оно просто запутается. И объявит себя однажды Богом. Или сам скажет человек, я сам гуру. Сам себе гуру. Вот это главная ошибка нашего ложного эго. Поэтому важно понять, что именно хочет духовный учитель конкретно от меня. Если он просит, например, принеси воды, нужно принести воды, не квас, и даже не молоко, а именно воду. Конкретно исполнять наставление духовного учителя. И также нужно понять, глубоко его желание, глубоко понять суть его наставления. Не только конкретное слово его наставления, а суть наставления. Суть означает, что она лежит немножко глубже. Есть некие прямые наставления, которые от нас могут требовать духовные учителя и наставники. Они могут требовать что-то от нас, что пока нам непонятно. Но мы делаем. Как ребенок. Он может не понимать, зачем ему следовать тем или иным стандартам. Но что происходит? Он просто делает и все. Ему говорит, просто делай, пока не понимаешь, что ты делаешь. Ты позже поймешь. Поэтому в этот момент ребенок что делает? Пользуется в этот момент разумом своих родителей или старших. Также младший иногда пользуется разумом старших. Он не понимает, что делать. Делает, потому что сказали, пока автоматически. Это не его разум. И не его собственные желания. Это не зрело. Ученик становится зрелым, когда он понимает суть наставлений и делает их, исходя из своего собственного желания. Поэтому духовный учитель старается пробудить наше личное желание в духовной жизни, подлинное наше желание, чтобы я пришел на Мангаларати не потому, что сказали, а потому, что я хочу. Чтобы я повторял Харе Кришна мантру не потому, что сказали, а потому что я глубоко осознал, что это мне необходимо. В этом случае ученик свободен. Он приобрел разум. И духовный учитель может держать его уже на расстоянии, понимая, что он понял, он не заблудится. Это его личное желание. Пока мое личное желание не пробудилось в преданном служении, это не будет полноценным преданным служением моим. Оно будет исполняться телом, механически. А воля духовного учителя будет в этом. Это его будет служение, не мое. Правда же? Если я в нем не участвую, как оно мое? Гуру меня занимает, но я в нем не участвую. Он меня занимает, а я внутри не вкладываю свое чувство и желание в этот процесс. Тогда это еще не мое преданное служение, но как бы не зрелое. Зрелая манга и незрелая. Чем они отличаются? Зрелая манга от незрелого. Вкусом. Но и то, и другое это манга, но вкусом отличается. Поэтому преданный, если он продолжает этот процесс, однажды у него пробуждается желание. Ах, вот зачем нужно повторять, теперь понятно. И получил опыт. Ах, вот для чего это нужно, понятно. Приходит осознание. Тогда он следует уже, тогда он не нуждается в близком, личном присутствии духовного учителя. Он может помнить его наставление и быть на дистанции. Даже на дистанции жизни. Их могут разделять жизнь и смерть. Он будет все равно связан, помня наставление духовного учителя. Однажды один случай произошел, что Прабхупада шел где-то в храме в Индии и, проходя мимо одного преданного, заметил, что он поет. Играет на мриданге и поет. Он ему сказал: «Пой». Этот преданный услышал. Услышал и пропел всю жизнь. Звали его Аиндра Прабху. Называется «Услышать наставление гуру». Когда человек услышал наставление духовного учителя, он начинает делать. По этим признакам духовный учитель определяет, есть разум у ученика или нет. Если он спрашивает, но ничего не делает, он говорит о том, что разума нет, он не слышит. Потому что слышит не ухо, слышит разум. Как только человек начинает действовать в сознании Кришны или в чем-то, в каком направлении он идет, куда пошел, посмотрите. Значит, в том направлении лежит его вера. И в том такого качества его разум. Ученик начинает действовать тогда, когда действительно услышал. Может услышать с первого раза, а может и за 1000 лет не услышать. Зависит от его искренности также. Карна. Карна означает ухо. Оно связано непосредственно с разумом и сердцем. Важно услышать по-настоящему. Для этого человек должен находиться в таком состоянии, когда он понял, что ему духовная жизнь очень важна. Он должен быть на пике какого-то такого эмоционального состояния. Может быть, он разочарован в материальной жизни. Шрила Прабхупада, как правило, говорит, нужно быть немного разочарованным в материальных планах и жизни. В этом случае человек слышит духовного учителя. В другом случае он не очень слышит. Он кивает головой, но не слышит. И тут, когда ученик действительно услышал, также проявляется его некоторая индивидуальность однажды. Когда он понимает суть, он может добавить уже некоторый индивидуальный колорит, индивидуальный оттенок. Потому что, осознав суть, он не изменит содержание. Но добавить что-то свое. Индивидуальность появляется. Иначе было бы просто все превращено в шаблон. Прабхупада, когда писал книги, он очень внимательно читал комментарии ачарьев. Знаете, да, об этом? И затем, прочитав их, он почти не изменял их, а перекладывал их дальше в свои комментарии, передавал. И тем не менее, у Шрилы Прабхупады вы замечаете свой специфический язык. Заметили, что он отличается все-таки? Мы узнаем, когда пишет Прабхупада, а когда пишет Бхактивинода Такур. Есть индивидуальность, видите, определенная. Вот это признак также зрелости. Передать суть, но также свою индивидуальность, определенный свой язык. Так может действовать зрелый ученик. Поэтому сознание Кришны, оно наполнено сутью, и в то же время разнообразие присутствует. Киртан каждый поет в состоянии своего вкуса и бхавы. Не так ли? Однажды один ученик, он изучал искусство васту-шастры или создание красоты, эстетики, как художник. У другого художника изучал это искусство. И учитель говорил ему, как правильно создавать пространство, как создавать красоту. Вот это сюда, вот это сюда, вот здесь такой цвет, вот здесь ты должен поставить этот предмет, а вот здесь этот предмет. ученик усвоил. Он настолько мастерски копировал учителя, что было все идеально. Учитель говорит: молодец, мне нравится. И с года в год это продолжалось, но однажды учитель нахмурился и выразил свое недовольство, когда увидел идеальную копию того, что просил учитель. Учитель нахмурился. Он видел, что ученик не прогрессирует, топчется на месте. Ученик задумался, что же здесь не хватает в этой композиции. И вдруг произошло озарение. Он увидел, что стоит дерево, а на дереве растут красивые цветы. Вот это озарение, когда к ним произошло, он подбежал к дереву и такого, оп, встряхнул. И цветы посыпались. И стало еще красивее. И учитель сказал: здорово, ты достиг совершенства. Ты понял суть. Ты понял суть. Итак, в чем суть сознания Кришны? Или в чем суть передачи духовного знания? Что хочет духовный учитель от нас? Что хочет Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада от нас? Что?
Свою природу раскрыть.
Что он хочет? Он хочет, чтобы мы прославили Кришну. Он хочет, чтобы мы прославили Кришну, утвердили его власть. Кришна — верховная личность Бога. Это называется проповедь. А как он хочет, чтобы мы это сделали? Исходя из собственной природы. Исходя из собственной природы. Он хочет, чтобы мы это сделали, исходя из собственной природы. Используя свой талант и свои способности. Этого хочет духовный учитель. Мне здесь Шрила Прабхупада говорит, что реально практика основана на том, что гуру знает способности ученика и говорит, дает ему наставления в общем. Он может давать их индивидуально, может лично каждому, даже во время лекции. Даже во время лекции духовный учитель дает индивидуальные наставления. Я знаю, если вы внимательно слушаете духовного учителя, вы замечаете, что он отвечает на ваш вопрос. У вас был вопрос, вы пришли и заметили. Он со мной как будто разговаривает. Даже если вы сидите где-то далеко, он как будто с вами именно общается. Вы думаете: о, он прочитал мои мысли. Мы замечали много раз такое. У нас был план, у нас был один вопрос, второй, третий, четвертый, и он по пунктам ответил на все. Но это в нашем случае. Но в случае, например, другого ученика, он ответил на его вопрос также. На его, и на третий, и на десятый, каждому. Каждому, кто слушал, каждый получил свой ответ. Если у ученика действительно существовал внутри вопрос. Квалификация ученика — вопрошать. Если нет вопроса, вы ответа не получите. Если есть внутри «я все знаю», вы не сможете услышать ответ. Если нет этой гордости, то тогда знание входит в сердце. Большинство людей частенько спрашивают, где найти гуру, но они имеют в виду совсем не гуру. Поэтому они не могут его найти. Он говорит: а где найти гуру? Но имеет в виду не гуру. Некоторые имеют в виду врача, потому что у них что-то болит, поэтому они говорят: надо гуру, у меня болит. Но там нет, тогда врач нужен. Некоторые думают, что им нужно разобраться в семейных отношениях. Это семейный психолог придет, не гуру. То врач приходит, то семейный психолог. Иногда они думают, нужно поправить финансовое положение, тогда придет финансист, а не гуру. Гуру может не знать всех этих вещей, он знает только Кришну. Вот и вся его квалификация. И долг его — говорить только о Кришне. Вот и вся его квалификация. Знать Кришну, говорить о Кришне. И когда мы задаем подлинные вопросы вот о высшей цели жизни, о Кришне, вот тогда приходит гуру. Тогда мы соприкасимся с гуру Таттвой. Когда этот вопрос четко поставлен внутри нашего сердца, тут же четко поставленный ответ. Он есть. Он уже есть. Если мы боимся этого, то мы не сможем воспринять этого послания. Духовный учитель сначала строит отношения с учеником. Строит постепенные отношения с каждым учеником, выстраивает, и с человечеством также. Ведическая культура выстраивает отношения человечеством как с разнообразными формами жизни, чтобы каждому дать возможность прогрессировать. Вся эта культура, она так устроена, что она имеет много оттенков и полутонов для того, чтобы каждый смог воспринять ее. Потому что истина абсолютная, она может ошарашить живое существо. Точно так же, как и тьма. Тьма застилает глаза, истина тоже, если она слишком дерзка, неожиданно срывает и покрывало, и яркий свет, он ослепляет, и говорит: «Боже, что же это такое? Это Кришна. Но я не могу на него смотреть, потому что я крот. Я рылся все время в земле. Я смотрел все время вниз, я рылся в земле, и вдруг свет. Нет, я не могу его принять». Там нужен постепенный переход, постепенное привыкание к этой истине. Вот это постепенное привыкание к истине называется культура ведическая, где постепенно человека приучают к восприятию истины. Согласен, что Бог есть? Нет, Бога нет, не согласен. Что, не согласен, что Бог есть? А кто есть? Я есть. Ты будешь всегда? Человек говорит: постараюсь. Я буду делать зарядку каждое утро и буду всегда. Вы приходите к нему через 10 лет, и вы говорите: ну как, все в порядке? А на лбу морщины почему? Ты много думал? Или, может быть, что-то происходит в твоей жизни? Он говорит: ничего, это просто маленький недостаток, я исправлю. Человек пытается бороться с этим. Отрицать Бога. Он говорит: все равно Бога нет. Он говорит: ну конечно. Но ты согласен, что кто-то морщины рисует и рисует на твоем лице? Ты что ли сам? Нет, я, говорит, не хотел бы этого. Но старость приходит. Время действует. Время действует и разрушает. Чья это сила? Ты сам с собой так управляешься? Или кто-то тебя заставляет? Кришна говорит: Бхагавад-гите, я время великий разрушитель миров. Он приходит в такой форме, страшной, разрушительной, к тому, кто не хочет понять Бога позитивно, к атеистам. Хорошо, если ты не хочешь видеть Бога как Кришну, всепривлекающего, то тогда ты вынужден будешь взглянуть в лицо смерти и времени. Оно разрушит тебя и заставит сделать дандават на спине только. Если ты не кланяешься лбом, тебя уложат в время, дандават на спине, в гробу. Все, конец. Я вынужден признать, что есть какая-то высшая сила. Поэтому в ведах описывается также такой аспект Бога, как время, и говорят: побойся времени, побойся Бога, потому что Он видит все, Он наблюдает за тобой, и Он накажет. Есть люди очень грубые, которые реагируют только на страх наказания. Говорят: хорошо, я постараюсь не грешить, я боюсь Бога в этом смысле, я буду праведником. Если Он наказывает, я буду праведником. Но иногда в шастрах есть строгие утверждения и наказания. За этот грех пойдешь в ад. Что, гость не улыбнулся? Твои глаза не радовались, когда пришел гость? В ад пойдешь. И так далее. Есть такие строгие предписания. Для разных людей. Есть те, которые сулят какой-то вкус жизни. Хорошо, ты будешь поклоняться Богу, разбогатеешь. Деньги придут. Будешь здоров и счастлив, если ты будешь поклоняться. И чистое преданное служение, это дается только людям, которые готовы к этому. Которые готовы действовать самоотверженно. Которые не думают только о себе. Или о еде, которые способны служить. Поэтому в ведах есть разные формы знания. С самого низа до самого верха они дают возможность прогрессировать каждому, разоблачая иллюзию невежества. Поэтому духовный учитель тоже с учеником, с каждым учеником обращается по-разному. Кому-то он строг, кому-то снисходителен. Например, не требуется строгим быть с браманом. Даже если браман совершает какую-то ошибку, даже грубую, это всего лишь ошибка, это не рецидив. Например, браман тоже может случайно совершить грех, но это не ошибка. И это не рецидив, это случайность. Ну, именно случайная ошибка. Поэтому его наказывать не нужно, потому что что он сделает в этот же момент, когда совершит ошибку? Мгновенно раскается и сам себя накажет. Но есть мошенники, которые грешат и скрывают. Вот тогда требуется контроль. Тогда требуется контроль, внимание, его нужно контролировать и наказать. Строгая любовь существует. Духовный учитель умеет проявлять строгую любовь, умеет проявлять другую любовь, просто пробуждая в нем разум. Если человек имеет брахманическую природу, он пробуждает в нем разум. Если имеет грубую природу, он может действовать с ним жестче. И также дает разнообразные наставления, исходя из его природы. Кому-то он дает одно наставление, кому-то другое. И может также их менять неожиданно. Чтобы ученик привык к самому служению, а не к конкретному служению. Может, ученик должен привыкнуть к самому процессу служения, а не именно просто к форме, потому что душа, ее природа служить. Как именно? При этом это особо не интересует. Если он видит Кришну, он готов что угодно, какую угодно форму принять. Пример в этом Баларама, он может принять любую форму для служения Кришне. Любую. Любую форму. Нужно стать креслом, станет креслом. Нужно стать булавой, станет булавой. Любую форму может принять. Трансформируется. Приобретает сверхъестественные способности трансформации. К любви, из-за любви. Преданный тоже таков. На каком-то этапе он становится таков, и он превосходит гуну благости. Потому что благость и безгрешность — это означает следовать своей природе. Если браман — браман, если кшатри — кшатри. Если кшатри или браман, то ты должен быть, например, на высоком уровне, должен быть правдив. И это сатва. Но что он просит сделать Махараджу Юдхиштхиру? Однажды Кришна говорит: «Саври, Махараджа Юдхиштхира». Что значит «саври»? А как же моя благость? А как же мой уровень? Какой уровень? Однажды Шрила Прабхупада отправил одного преданного проповедовать куда-то, в Китай, что ли, еще куда-то. И преданный говорит: «Прабхупада, там невозможно следовать садхане и вкушать только прасад. Там я потеряю свою чистоту». Прабхупада сказал такую вещь: «Пропади пропадом твоя чистота, следуй наставлениям гуру». Здесь высшее наставление. Если мы думаем, что самоцель — чистота — нет. Если мы думаем, что самоцель — это просто быть религиозным — нет. И даже не исследование своей природы мирской — нет. Именно духовную природу нужно пробудить. Поэтому в какой-то момент также учитель духовный потребует превзойти гуну благостью. Этого требует Кришна, этого потребует и гуру, потому что мы должны были полностью расстаться с этим ложным отождествлением себя с каким-то положением или местом под солнцем. Потому что если я привязан просто к своему совершенству, к своей материальной природе, то все же там нет полного предания. Я не могу предаться. Тогда я... Это определенная сделка. И Кришна попросит, в конце концов, отказаться также от этого. И вот это трансцендентный уровень, когда человек достигает того, то в этот момент Кришна отдает себя в распоряжение такому преданному. И такой преданный может давать Кришну каждому. Кришна готов за такого преданного сделать все, что угодно. Он говорит: даже если этот преданный ошибется, я исправлю его ошибку. Точно так же гуру. Как однажды Шрила Прабхупада показал пример своей ученицы своим духовным братьям. Она очень хорошо готовила ему. И она так его уважала, и он просил ее все время готовить все лучше и лучше. Иногда ругал строго, иногда хвалил, воспитывал. И сказал: завтра будет прием, мои духовные братья придут, ты будешь готовить и раздавать просад. Она перепугалась. И от страха, приготовив просад, она решила заползти на коленях в комнату, где сидели духовные учителя. Она даже так вот лицо закрыла полностью, сари, и ползком вошла с подносом, чтобы ну никак никого не обидеть. Проявила такую инициативу. И все духовные учителя не сказали, что такой, кто это? Это так смиренно. Что пропала? Это моя ученица. Вот так вот. И они говорят, ничего себе, какое смирение. Это западная ученица, это из Америки. Да. Такие вот там преданные. Они говорят, потрясающие преданные. Говорит, я, говорит, она, говорит, ради меня готова на все, как видите. Она ради меня даже готова свою жизнь отдать. А знаете, что я готов сделать ради нее? Он сказал, а я ради нее могу отдать свою жизнь. Представляете, каковы взаимоотношения? Не то, что гуру эксплуатирует, гуру тоже готов отдать. То есть вот это уроки преданности, определенные уроки преданности. В отношении с гуру важно осознать эти уроки, именно преданность, понять, принять духовного учителя как главного в вашей жизни и быть готовым ради него посвятить свою жизнь полностью. Его словам, его наставлениям, это нужно хорошо знать человека. Нужно глубоко быть уверенным в духовном учителе. Поэтому гуру, как правило, сначала испытывает ученика, а ученик гуру. Но когда они друг друга проверили, неуместны дальнейшие проверки. Нельзя менять гуру. Это будет оскорблением. Нельзя бросать практику. Самое большое оскорбление духовного учителя, когда ученик отказывается от служения и возвращает духовному учителю четкий и говорит, я больше не хочу. Это большое оскорбление. В то же время самое лучшее, что может сделать ученик, это принять глубоко, с полной самоотверженностью, миссию духовного учителя и выполнить ее до конца. Я думаю, это постепенно происходит с учеником, осознание всех ценностей этих взаимоотношений. И как только в нем это происходит, то происходит также чудо. Знание, которое он слышал снаружи от духовного учителя, через звук его голоса, начинает приходить ему прямо из собственного сердца, изнутри. Изнутри приходит также в виде откровения это знание. И вот это уже некоторый элемент мистики, мистический процесс. Потому что то, что входит снаружи, иногда входит и выходит, но когда оно начинает подтверждаться изнутри, это значит, что вы стали мыслить одинаково, так же, как духовный учитель. На этом уровне вы начинаете замечать, что ваши мысли и мысли духовного учителя, они становятся идентичны, реализации становятся похожи. Иногда вы что-то будете думать или осмысливать, осознавать, и вдруг вы услышите через некоторое время в лекции подтверждение того же, что вы и думали. Или как будто бы ваш духовный учитель ваши мысли подтверждает, как будто он вас слышит и использует ваши же реализации и отвечает. Это происходит иногда во время лекции, когда вы правильно слушаете, то вы видите, вот, как будто он вам отвечает, и как будто он слышит вашу реализацию, ваш пример может привести. Вы хотели его привести, а он его привел. И вы не понимаете, это вы придумали или он придумал, кто кому раньше его сказал. Потому что вы начинаете действовать в одной плоскости, и между вами начинает возникать элемент дружбы. Учитель-ученик может возникнуть также элемент, некий оттенок такой дружбы, дружеских отношений. И даже однажды духовный учитель Шрила Прабхупада однажды сказал ученикам такую вещь интересную. Он сказал, вы мои папы и мамы, а я ваш ребенок. И вы, говорит, заботитесь обо мне. Они никогда так, под таким углом не рассматривались. Они думали, он их не дедушка. И вдруг он говорит, я ваш ребенок, и вы заботитесь обо мне. Я завишу от вас, как бы предан. Мое тело зависит от вас. Будет ли оно здоровым, или голодным, или сытым. Возникает полное доверие между учителем и учеником. И тогда вот это знание, оно становится частью их общих взаимоотношений. Знание тоже проявляется, как именно живое существо, оно сходит. Потому что это знание, это и есть Кришна. Кришна между ними проявляется. Рождается как бы в этих отношениях. Кришна — это не только его форма, имя и качество, это также знание о нем, также знание о Кришне. И оно начинает жить внутри сердца ученика. Вот это есть квалификация, которую не могут понять, например, материалисты. Не могут понять, в чем секрет преданных. вот этих кришнаитов, у них есть такие живые знания, от которых они даже, которыми даже побаиваются, потому что слишком экстатично, слишком много эмоций, слишком много счастья. Бывает ли такое? Может ли такое быть? Может ли такое быть, чтобы взрослый мужчина брутальной такой внешности вдруг подошел к другому мужчине и подарил цветок? Не понимаю, ну как это так? Мужчина, мужчина, цветок. Да, но тут совсем другой подтекст. Преданные дарят друг другу цветы. Могут танцевать вместе в экстазе. Мужчина должен грубо разговаривать, правда, он должен быть таким, но в сознании Кришны все трансформируется, люди становятся добрые, мягкие. И однажды к нам на ферму приехал один человек, я с ним общался целый день. Но он так смотрел на преданных из-под лоба, я говорю, нет, 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 не могу принять, не могу, посмотри, но он так же явно сидел в тюрьме, посмотри, какое лицо. Они же все опасны, наверное. Нет, нет, мухи не обидят. Мухи не обидят. Удивительная трансформация. Мухи не обидят, подойдите пообщайтесь. И он боялся, там были, потому что серьезные мужчины такие в сознании Кришны. Ну, разные. Ну, если Пхиму вы бы увидели, вы бы, наверное, испугались Пхима. Гора мышц. Тоже в сознании Кришны. Здесь другая культура и более тонкие, глубокие отношения. И обычным людям не всегда это понятно. Они думают, что это такое? Почему они кланяются этому человеку? Мы встречали гуру в Алма-Ате. Это все таксисты были обижены. Все таксисты. Оказывается, таксисты, которые ждут людей на вокзале, они очень романтичные натуры. Они хотят, чтобы их тоже встречали с цветами, с песнями. Они такие, видимо... Они стоят такие несчастные, одинокие, говорят, ну, можно ваш чемодан, хотите куда ехать, скажите, отвезу, дешево, бесплатно, ну, поехали со мной. И вот они стоят несчастные, потому что обычно никто с ними ехать не хочет. И вокзал — это такое место, где все такие серьезные, боятся чемодан потерять, паспорт забыть, и они такие вот бегут в стрессе. И вдруг праздник, кришнаиты пришли, все веселые, танцующие, улыбаются. Все разноцветное такое. Кого-то ждут. Гуру выходит, они хлебом соли встречают, еще какой-то спектакль покажут на ходу. Цветов куча, такая гирлянда. И почти всегда или проводник, или кто-то, или таксист, говорит, ну кто это? Почему вы его так встречаете? Он же не Бог. Почему нет? Гуру — представитель Бога. Прабхупада тоже, ему завидовали журналисты, говорят, почему вам подогнали такую шикарную машину? Вы же не Бог. Говорит, ну а если бы Бог приехал, вы бы на какой машине его встретили? На телеге или на чем? Ну, они лучшую машину подогнали, и то не лучшую. Гуру — представитель Бога, поэтому тут нужна золотая карета, золотая машина. Золото, но для Кришны нужно лучшее отдать. Такова культура. И людям кажется, что это поклонение духовному учителю исходит из страха или из какого-то вот подавления. Но на самом деле мы можем ответить им. Если бы вы узнали, что это за человек, вы бы тоже не сдержались. И тоже поклонились бы. Потому что это происходит в радость. Это естественно и от радости, а не от того, что он подчинил учеников. Иногда Шрила Прабхупаде кланялись даже летчики. Не знаю, почему они... были впечатлены этой общей атмосферой, могли тоже поклониться его присутствию. Прилетел человек, они вдохновились, потому что все кланялись в общем настроении бхакти. Может так влиять. Поэтому в этих отношениях все пронизано энергией чит-шакти, энергией знания. Везде, в каждом аспекте бхакти передается знание. Главным образом слушание. Но даже в киртане, когда вы слушаете киртан, передается знание духовного учителя, его реализация, потому что он поет, исходя из реализации. В каждом аспекте, когда вы едите просад, приготовленный духовным учителем или преданным, там тоже содержится чит-шакти. И открываются философские категории в этот момент, если принимать просад даже. Танцуя во время киртана, может тоже открываться философские категории, духовной реализации приходить в эти моменты. Если мы вовлечены в процесс эмоционально и глубоко. Поэтому это совсем не как в школе. Школа привела к чему? Общество людей. Так как учителя не были связаны с подлинной преемственностью, с духовным знанием, они не смогли удержать уровень, достаточный уровень нравственности. Поэтому сейчас катастрофа происходит в образовании. Катастрофа, потому что учителя не квалифицированы в моральных принципах и нравственности. И никак не могут вдохновить и повлиять на учеников. Важно восстанавливать принципы взаимоотношений гуру и ученика в обществе людей. Начинается это с семьи. И затем дальше распространяется. И нужно научиться делать это неконфессионально, иначе они будут думать, что мы их хотим вовлечь в свою практику. Это универсальные идеи. Но так как они звучат конфессионально, люди очень боятся слова «Кришна», слова «Гуру». Для них выглядит страшно. Но они хотят авторитета, они хотят счастья, они хотят, чтобы все было хорошо. Но когда мы используем не то слово, они боятся. От нас сейчас требуется большая гибкость. В связи с этими всеми новыми законами требуется большая гибкость и талант, чтобы суметь донести эти знания понятным образом людям. Видимо, время пришло нам дать такую квалификацию. А здесь все написано, как этому научиться понять самую глубину и суть. Здесь все пронизано этим взаимоотношением. Кардама Муни и Ману, они относятся к разной категории живых существ. Ману — это прародитель. А Кардама Муни — мудрец. И они нашли общий язык, хотя они из разных социальных категорий, и даже форм жизни. Но нашли. Народ постепенно расходится. Какие вопросы?
У меня здесь вопрос. Вопрос очень конкретный. Угу. Поскольку мы говорили о святом имени, то вы как бы сталкивались уже с этим. У нас здесь очень много чувствительных людей. То есть они воспринимают очень легко такие энергии. Но у них нет духовного разума. То есть не то, что нет, я вот говорю про себя, да, то есть мне как, ну, я понимаю разницу, что есть чувствительность, очень хорошая реакция. То есть можно включить переживание, то есть привязанность к этому, но духовный разум запаздывает. А для себя я как бы открыла такую, ну, технику наведения порядка в доме, то есть, ну, какое-то служение и четкость в жизни, распорядок дня. Я хотела бы, ну, поинтересоваться вашим мнением по этому вопросу.
Да, зачастую мы прежде получаем вкус, экстаз, а потом под это, под философию. Читание Махапрабху прежде танцевал, давал вкус, а потом попросил Рупу Госвами и Санатану Госвами обосновать философски то, что мы делаем.
Так что вроде бы имя-то ты как бы получаешь, дар, да, практически, но духовного разума нет.
Поэтому нужно общение, должны быть отношения с наставниками, со старшими преданными, с гуру. И мы должны задавать вопросы в этих отношениях и слушать ответ. Снова непонятно, снова задаем вопросы, проясняем, проясняем. Гуру дает общие наставления, Кришна может давать общие наставления, а наставник может разъяснять детали, детализировать. И то, и другое важно. Когда Юдхиштхира переживал о том, что произошло на Курукшетре, Кришна его успокаивал, давал ему общие наставления. Но он заметил, что Юдхиштхира все равно переживает. И он сказал, пойдем, знаешь, куда? Пойдем-ка мы к Бхишме. К деду Бхишме. Он сейчас как раз бежит на стрелах. И уходит из жизни. Он скажет что-то очень важное тебе. Таким образом, Махарадж Юдхиштхира получил наставление как от Кришны, так и от Бхишмы. Но Бхишма детализировал некоторые вещи. Видите, даже Кришна использовал эту идею. Для этого существует общество преданное, где мы можем получить детали наставлений. И это вопрос лишь желания учиться. Не вопрос даже, есть наставник или нет. Вопрос желания учиться. Если я хочу, то и наставник найдется. Даже без этого названия. И он поможет отрегулировать жизнь, в чем-то подскажет. Поэтому, безусловно, мы должны быть в благости, дом в чистоте, порядок. Это все помогает быть уму отрегулированным. Поэтому вы нашли интуитивный такой способ. А называется он Панчаратрика. Потому что дом принадлежит Кришне. И все, что связано с этим, это поклонение Божеству. Поэтому уборка в доме — это также Панчаратрика.
Я по поводу детей хочу спросить. Что, успех дают же учителя? Мы свой даем, только материальный. Ну а дети-то растут, учить их надо. Но они же не могут от материального мира отказаться полностью.
А зачем отказываться? Ну, духовная жизнь включается материально.
Да, ну просто дети как бы маленькие, они как бы, ну, их пытаешься там не сад, понимаете, потому что там мясо кормят, да, там еще куда-то, да, ну, все домашнее образование как бы давать, да. Ну, как вообще развивать все это? Детей много, маленьких, ну, как бы, ребята.
Нужно делать воскресные школы, детские сады самостоятельные.
Но это нужны определенные люди с определенным образованием, правильно?
Это нужны добрые люди,
добрые,
а потом образованные. Угу. А педагогике нужны добрые люди, а потом образованные. Если они будут образованы, но не добрые, ничего не получится. Вырастут холодные, расчетливые эксперты. А нам нужны эксперты, добрые, человеческие люди. Сейчас люди расчеловечиваются из-за высшего образования. Потому что разучились давать нравственное образование. Все специалисты, но бесчувственные, с дурными привычками.
По поводу гибкости проповеди. То есть сейчас вот в связи с этими событиями, законами всякими, и вообще вот проповеди на Западе, да, потому что вот в России. Ну, вчера было сказано про борщ, там, да, то есть желание борща, все такое, то есть использование сознания Кришны. Вот, и является ли, допустим, какие-то, допустим, ну, с местом, например, вот, гения там сознания Кришны, но это как бы в рамках, допустим, проповеди, каким-то отклонением от ханты. Например, вот, допустим, вот спектакль, да, мы, например, делаем на Новый год какие-то, ну, мы их берем, например, там, с какие-то сюжеты светской жизни, да, например, там, но это превращаем все в, ну, как бы, в рамках сознания Кришны. Вот. Является ли это отклонением от нормы?
Нет. Шрила Прабхупада, он просил даже однажды, сделайте спектакль, но не по-индийски. То есть сиддханта не меняется, меняется форма подачи, потому что время меняется, мы должны приспосабливаться. Вот сейчас мы уже интернет используем. Может, это отклонение? Нет, не отклонение. Шрила Прабхупада, он, если бы в его время был интернет, он бы его тоже использовал. То же самое все остальное. Мы не должны менять суть, но можем менять формы, учитывая время, место, обстоятельства, в которые мы попали. А суть должна всегда оставаться. Вот это вот сиддханта как раз не меняется. Только внешние какие-то моменты могут меняться. Приспосабливаться. Они также меняются, и даже с возрастом меняются, потому что мы можем расти, развиваться или стареть. И там меняется уже что-то. Но сиддханта не меняется. Спектакли сейчас нужно делать в духе времени, но передающиеся суть. Представьте, как хорошо, если вы сделаете современный фильм или спектакль про современных людей, но передадите суть. Люди сразу ее поймут, уловят, сразу схватят. А если это что-то историческое, они не сразу схватят, скажут, что это было давно, а что-нибудь есть современное. Потому что Прабхупада, когда они спектакли делаем, говорил, используйте все современное, лучшее, чтобы было похоже на реальность. еще вопрос?
Сейчас как бы вообще в мире модно ли духовное знание, развитие, или все-таки сейчас больше другая мода на Запад?
Модно? Модно. Духовное знание тоже модно. Модно сейчас две крайности. Абсолютная деградация и святость. И совсем не модно быть среднячком. Ни туда, ни сюда. А вот модно быть либо таким, либо таким. Время такое. Поэтому люди, они кто во что гораздо. Некоторые кичатся своей деградацией, а некоторые в духовность уходят.
У меня такой вопрос, может быть, сложный. Вот когда наставление дается о том, какой должен быть совершенно преданный, то говорится, что он должен очень внимательно слушать Святое Имя. То есть это самая главная практика – Святое Имя. И у меня такой образ создается, что вот идеально было бы вообще оба глаза выколоть, чувствительность кожи убрать, ну, то есть все чувства отключить, оставить только уши, рот, ну там, какую-то возможность, чтобы можно было в рот что-то закидывать, чтобы просто поддерживать жизнь. Да, только одну правую руку, без этого пальца, без указательного. Вот это была бы идеальная форма для духовной практики. Как иногда даже говорят, что вы все, ну, себя так ведете, вы что, птички, что ли, только вот все что-то поете, там, повторяете, какие-то вы не жизненные. Вот, может, это моя ошибка, я не понимаю.
Мы думаем, что мы не очень понимаем глубину воспевания. Если человек действительно воспевает Святое Имя, он начнет, вся его жизнь начнет трансформироваться. Например, если матаджи поют киртан какие-то глубоко, то они начнут очень глубоко строить отношения в своей семейной жизни. Не то, что они только петь будут и все забудут. Нет, их воспевание приведет к тому, что они очень глубоко, на высоком уровне, построят на духовном уровне взаимоотношения в семье. Если человек глубоко воспевает Святое Имя, то он будет выполнять свою работу с чрезвычайным мастерством. Например, если он ученый, то его способности углубятся. Он сделает много важных открытий и принесет большую пользу. Человек именно глубоко воспевает, потому что из воспевания, из молитвы дается человеку внутренняя сила. Потому что внешняя деятельность, она бессмысленна без внутреннего содержания. Но мы иногда просто практикуем воспевание неглубокое. Мы поем, а делать не хотим ничего потом, после этого. Не доделаем. Мы часть процесса доделаем. Часть процесса делаем. Воспеваем, но не переходим к действию. Воспевание должно становиться нашим творческим импульсом, из которого потом строится вся жизнь, целая цивилизация может быть построена. Да мы не то, что птички, которые только поют. Мы стимулируем этот творческий духовный потенциал, который потом разворачивается в великую цивилизацию большую. Видели, Шрила Прабхупада воспевал как могущественно? Сколько храмов было от его воспевания открыто? Да до сих пор. Планетарий строится. Это воспевание Шрила Прабхупады. Это он так воспевает, что храм строится огромный. Поэтому если мы глубоко воспеваем, мы много что сделаем полезным этими же чувствами. Мы их не будем, как скопцы, отрезать. Так скопцы делают, они отрезают себе все органы чувств. Нет, эти чувства подтянутся к деятельности большой и важной. И будут действовать. И это будет продолжение воспевания. Не думайте, что нужно просто сесть и только воспевать. Так, как делают некоторые, например, Харидас Такур. Но это не значит, что ничего вокруг не происходит. Из-за его воспевания много что происходит потом. Но есть такие люди, которым нужно только погрузиться вот глубоко. Например, саньяси. Он может просто погрузиться в воспевание. Но в результате его воспевания и проповеди остальные начнут создавать империю целую духовную, культуру возрождать. Его воспевание будет услышано. Гаур Кишор Дас Бабаджи воспевал Бхактистан Сарасвати Такур, действовал, как его ученик. Мы повторяем 16 кругов, а затем творим. Если он получает мантру и какие-то наставления, он уже меняется немножко в лучшую сторону. И вот это вот чуть-чуть он и должен отдать. А потом он еще будет слушать, и у него еще появится хорошее качество, характер. И тоже вот это немного он должен отдать. Он отдает то, что не соприкасается со злобой. В нем появилось что-то хорошее, когда он соприкоснулся с духовным знанием. И вот это маленькое достижение он должен отдать. Прабхупада упростил процесс до предела, но вот нет никаких качеств. Хорошо, тогда я сам напишу книги, а вы просто подойдите и дайте из рук в руки все, что от вас требуется. Не надо ни говорить, ни ругаться, просто взять книгу, из рук в руки передать. Этого достаточно. Это можно даже сделать немой, глухой. Почти до предела упрощенный процесс. А в этом процессе у него происходит очищение, и постепенно он приобретает качество, если он согласен. И предлагает эти сознательные усилия, он очистится. Так что сильно ждать тоже не нужно этого совершенства. Оно, его нету здесь, в материальном мире. Кришна только совершенен. Все. Хорошие остались, сильные, значит, это была реальность. Если такие какие-то проснулись и все улетучилось, нет впечатлений в течение дня, то это было просто построение ума. А если вот остается какое-то впечатление в течение дня, это было что-то хорошее. Когда такое что-то снится, вы что-то видите, то потом это реализуется в жизни в виде какого-то, ну, не прям в том же образе, а в чем-то другом выразится. Может, в виде какого-то подарка или события хорошего. А когда сон такой, знаете, вы просто встали, и он сразу улетучился, то это ничего не значит. А что именно, это уже, видите, сны, это мир образов. Поэтому больше нужно опираться на ощущение, на ту эмоцию, которую вы получили. Не на сами образы, а на эмоцию, что она в себе несет. И тогда вы истолкуете этот сон. Хорошо. Это хорошо. Это вам для вдохновения своя душа изнутри. Вы же вдохновение получили. Вот это есть плод. Спасибо вам за внимание. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Дай Гаура Примананда.